Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Тецаве, из последующего духовного камня, который есть Амашех. Сегодняшний шаббат называется Тецаве Захор. Захор – помнить, вспоминать, упоминать. И речь идет о том, чтобы истребить память Амалека из Поднебесной, как об этом написано в книге Дворим, 25 глава, 17 стих и дальше. Помни, Захор, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал, утомился, и не побоялся он всесильного. И мы говорили, что здесь главная суть, духовная суть Амалека, его сущности. Он не боится всесильного. Итак, когда Привечный Всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Привечный Всесильный твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь. Итак, главная суть Амалека в том, что он не боится Всесильного. И возникает вопрос, а как изгладить память Амалека из Поднебесной? И вот наша недельная глава Тецаве дает нам ответ на то, как нам это сделать. Начинается недельная глава Тецаве с повеления сынам Израиля приносить елей для миноры, которая стоит во святилище. А мы говорили, святилище – это образ нашей человеческой души нефеш. Чтобы этот светильник там в нашей душе горел постоянно, как написано. Книга Шмот, 27 глава, 20-21 стих. Тецаве, повели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. Скинии собрания, вне завеса, которая перед ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Привечного. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Последнее предложение этого стиха, это устав вечный для поколений их от сынов Израиля, много о чем говорит. Мы знаем, что скиния и первый храм, и второй храм, они не всегда стояли. Было время, когда были разрушены эти храмы. Народ был в плену. Да и сейчас, скоро 2000 лет, как второй храм разрушен, а повеление Всевышнего зажигать светильник в скинии, в святилище, остается. И вопрос, как это исполнить? А дальше Тора говорит о духовном приближении Аарона и его сыновей к сущности Амашеха, который живет в Маше. И мы уже говорили, что приближение духовных сущностей происходит не через сокращение расстояний, а через уподобление мыслей души. И в данном случае мысли души Аарона и его сыновей мыслям Амашеха, Слова Всевышнего, живущего в Маше. И весь этот процесс уподобления в Торе выражен через приготовление священных одежд для Аарона и его сыновей. Облачение Аарона и его сыновей в эти одежды и посвящение их на служение Всевышнему в качестве священников – это вот и есть процесс приближения или принесения в жертву Аарона и его сыновей, там стоит глагол «карав». Это то, о чем Иешуа говорит в Матфея 10 главе 39 стих. «Кто сохранит душу свою, погубит ее, а кто умертвит ее ради меня, тот спасет ее». И заканчивается наша недельная глава повелением изготовить жертвенник воскурений, на котором нужно будет воскурять фимиам ходатайственных молитв за народ Израиля перед Всевышним каждое утро, когда будут приготовляться светильники миноры, и каждый вечер, когда будут зажигать эти светильники. А в итоге, если сложить все вместе, можно увидеть, что вся наша недельная глава Тецаве – это и есть ответ на вопрос, как изгладить память Амалека из Поднебесной. Мы уже имеем откровение о том, где взять елей сынам Израиля в пустыне. Тора духовна, и суть елея – это дух Амашеха, которым живет премудрость Всевышнего, которая есть то золото, который течет из Амашеха через Маше и Иешуа и апостолов. Как об этом сказано у пророка Захарии в 4 главе. И Всевышний сказал пророку Захарии, что именно так, через Амашеха, он будет отстраивать для себя обитель в сынах Израиля. Приведу сразу два текста священных писаний, чтобы обосновать этот вывод. Захария 4 глава 4 стих и дальше написано: И отвечал я, это пророк Захария, и сказал ангел, говоривший со мной, «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне, «Так, это слово Привечного к Зарававелю. А Зарававель как раз тот, кто должен возглавить строительство, восстановление второго храма. А Всевышний ему говорит, не воинством и не силой, но духом моим, говорит Адонай Цевот». То есть храм, который я буду строить, говорит Всевышний, он не будет строиться из материальных вещей. Он будет строиться духом моим. И дальше он объясняет, кто этот его дух. «Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем». Вот этот краеугольный камень, на котором Всевышний будет строить место обители для себя в народе Всевышнего. И апостол Иоанн раскрывает нам суть этих двух благодатей краеугольного камня, которые там дальше в 4 главе пророка Захарии были названы как две маслины и два помазанных елеем, предстоящие Господину всей земли. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих, и дальше написано: «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать». Те же самые две благодати, о которых мы только читали у пророка Захарии, Всевышний сказал об этом камне. И дальше разъясняет апостол Иоанн суть этих двух благодатей. Тора дана через Моше. Благодать же и истина, я бы в скобках добавил, в нас. То есть та благодать, которая в Торе. В нас она произошла через Иешуа Машеха. Вот здесь соединяются воедино две благодати – Тора Моше и учение Иешуа и апостолов. По сути, это полнота Амашеха. И дальше написано: «Всесильного не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Вот через эти две благодати, через их познание, мы и познаем нашего Небесного Отца. Таким образом, чтобы сынам Израиля принести елей, им нужно познавать Тору Моше и учение Иешуа апостолов, чтобы наполниться премудростью Всевышнего. А если отбросить одну из этих благодатей, сказав, «Ну, это Ветхий Завет, у нас теперь есть Новый Завет», то это в конечном итоге приведет к тому, что у такого человека, который так думает, не хватит елея именно среди ночи, именно тогда, когда придет жених, а пока они пойдут покупать этот елей у продающих, двери в Царство Божие закроются. Даже трудно представить, что эти немудрые девы в тот момент ощутят. Да помилует их Всевышний. Собственно, я сегодня снова об этом говорю, ибо это милость Всевышнего к тем, кто находится там, в Вавилонской блуднице. И чтобы этого не произошло, обращаюсь сейчас к тем, кто отбросили Тору Моше за ненадобностью. Подумайте об этом сейчас, чтобы не было поздно потом, ибо написано в Матфея 25 главе 10 стих: «Когда же они пошли покупать, пришел жених, и готовы вошли с ним на брачный пир». Видите, готовые вошли. И двери затворились. А после приходят и прочие девы. Заметьте, тоже девы. И говорят: «Господин, господин, отвори нам». А он сказал им ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Удивительно. Господи, Господи, не твоим ли именем мы бесов изгоняли? А он скажет: «Отойдите от меня, делающие беззаконие. Не знаю вас. Отойдите от меня, живущие без Торы, не соблюдающие заповеди Всевышнего». Таким образом, повеление приносить сынам Израиля елей напрямую связано с устроением сынов Израиля в храм духовный, священство святое, как об этом написано у апостола Петра в первом послании, 2 глава, 4 стих и дальше. «Приступая к нему, камню живому», это все тот же краеугольный камень, о котором мы читали у пророка Захарии в 4 главе, «человеками отверженному, но всесильным избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные всесильному Иешуа Амашеху. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится». А в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит нам о том, что именно из этого краеугольного камня течет Тора Моше как духовная пища и духовное питье для народа Всевышнего. 1 Коринфянам 10 глава с 1 стиха написано: «Не хочу оставить вас, братья», и он обращается к верующим, которые живут в Коринфе, это совсем не иудеи, не сыновья Якова, это уверовавшие из язычников. И он говорит вам: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». То есть хочу сказать вам, чтобы вы знали, что отцы наши все были под облаком, те, которые вышли из Египта. Все прошли сквозь море, все погрузились в Моше в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пели одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же есть Хамашех. И уже здесь следовало бы задуматься тем, которые отвергают Тору Моше. А откуда? За 1500 до того, как Машиах пришел в этот мир через рождение Иешуа, отцы, которые вышли из Египта, взяли Машиах. То есть за 1500 лет до прихода Иешуа Машиаха в этот мир отцы, вышедшие из Египта, пьют духовную пищу и духовное питье, суть которых Тора Моше, и они пьют все это из Амашиаха. Вся эта духовная пища и духовное питье текут из Амашиаха. А мы же знаем, что это все записал Моше. А в итоге мы понимаем, что именно Амашиах, живущий в Моше, пишет эту книгу как учение для народа Всевышнего. Дальше в нашей недельной главе ТЦВ через образы священных одежд Тора детально нам описывает наш путь в праведность святых. Дело в том, что в Писаниях образ одежд всегда связывается с праведностью человека. У пророка Ишаягу в 64 главе 6 стихом написано об этом так: «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Праведность наша, как запачканная одежда. Вот здесь мы видим, что праведность, она всегда связана с одеждой. «И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Приведу два текста изучения Иешуа апостолов, чтобы показать этот путь в праведность для верующих Нового Завета, суть которых именно в познании двух благодатей, которые текут из краеугольного камня, который Всевышний положил в основание своего храма. Это Ефесянам 5 глава, 25 стих написано: «Мужья, любите своих жен, как Машиах возлюбил церковь», то есть общину свою, «и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной общиной, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». И вот когда невеста Агнца пройдет вот этот путь очищения и освящения через баню водную посредством Слова Всевышнего, то есть через Тору и учение Иешуа и апостолов, то это и будет сутью процесса приготовления верующих в невесту Агнца. И тогда уже эта невеста будет облечена в весон белый, чистый, светлый, который есть суть праведности святых. Об этом в книге Откровения, 19 главе, 7 стиха, написано о наступлении брака Агнца и его невесты. Написано: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Весон – это льняная одежда, очень хорошо выделанная, тонкая, и это есть праведность святых. И у кого-то может возникнуть вопрос, но тем, кто живет Торой, этот вопрос, в общем-то, не возникает. А вот у тех, которые отвергли Тору, у них может этот вопрос возникнуть, а именно: а как выглядит праведность святых? И чтобы ответить на этот вопрос, сразу начну с Евангелия от Луки, чтобы легче было это принять тем, которые еще не погружались в Тору Моше. Евангелие от Луки, 1 глава, 5-6 стих написано: «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета». И вот 6 стих написано: «Оба они были праведны перед Всесильным, чем суть праведности, поступая по всем заповедям и уставам привечного беспорочно. Таким образом, Писание Нового Завета нам говорит о том, чтобы быть праведным перед Всесильным, это значит поступать по всем заповедям, уставам привечного, беспорочно. И здесь важно отметить, что, говоря о заповедях, повелениях, уставах, речь идет о самой Торе, которую сам Привечный написал, заметьте, не Моше написал, а Привечный написал своему народу для научения. И об этом написано в 24 главе книги Шмот, в 12 стихе. Написано: «И сказал Привечный Моше: зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и Тору, и заповеди, которые я написал для научения их». И еще один текст, раскрывающий нам суть праведности святых, и это уже из пророков. Пророк Иезекииль, 18 глава, прочитаю с 5 по 9 стих и с 21 по 24. Хотя полезно было бы прочитать всю главу, но я думаю, кому станет интересно, он ее прочитает. 5 стих, 18 глава Иезекииля, написано: «Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждой, в рост не отдает, лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим, соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Адонай Всесильный». И дальше 21 стих. «И беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие он делал, не припомнятся ему. Правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Адонай Всесильный, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Вопрос. Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, каких грешен, он умрет». Вот так выглядит праведность святых. И у кого-то может возникнуть вопрос: а почему же так важна праведность для святых? Думаю, ответ на этот вопрос заставит сегодня задуматься не только тех, кто отказался от Торы Моше, но и многих, кто уже погружается в Тору, погружается только для умственных знаний, но не для делания. Смотрите, что сказал Иешуа о том, как его ученики должны исполнять Тору. Матвея, 5 глава, 17 стиха. «Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить или наполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из Торы». Заметьте, он здесь говорит не об устной Торе, он здесь говорит об письменной Торе. «Ни одна йота, ни одна черта, написанная в Торе, не придут». То есть все будет работать до того времени, пока будет стоять это небо и эта земля, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Смотрите, какой бы ни великий учитель был, если он хоть одну из заповедей малейших нарушит и так научит соблюдать эту заповедь других людей, то он уже малейшим наречется. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Почему Иешуа говорит своим ученикам о том, что наша праведность должна превосходить праведность книжников и фарисеев? Известно, что праведность книжников и фарисеев в исполнении их заповедей была очень высокой. Они очень тщательно старались исполнять все 613 заповедей. Дело в том, что новое небо и новая земля, которые придут на смену этого мира, это и есть место, где обитает праведность. Задумайтесь. Новое небо и новая земля, которые придут на смену этому небу и этой земле, это место, где обитает праведность. Это царство возлюбленного Сына Всевышнего, содержанием которого является Тора Моше. Из него ведь течет Тора. Подумайте, это его естество, и это духовная территория Сына Всевышнего. Об этом написано во втором послании апостола Петра, 3 главе, в 13 стихе. Написано: «Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность». В греческом тексте стоит слово «дикаиосуне» – праведность, справедливость, законность, то есть там живет Тора, живая Тора. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. Проповедь я так и назвал. Ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. Таким образом, становится понятно, почему так важна праведность. Потому что без праведности туда не попадешь. Там живет праведность. Машиах – это и есть праведность. Праведность всякого уверовавшего. Цель Торы о Машиах – к праведности всякого верующего, написано в послании Римлянам 10 главе. Поэтому без праведности ты туда не попадешь. И праведность учеников должна превзойти праведность книжников и фарисеев. А это возможно только тогда, когда они будут исполнять заповеди Всевышнего не как рабы, которые заставляют себя делать то, что им не хочется делать, послушаясь заповедям Всевышнего. А праведность учеников превзойдет праведность книжников и фарисеев. Именно тогда, когда они будут исполнять эти заповеди как сыны, для которых эти заповеди стали сущностью их души. И они это делают уже с радостью. И как мы уже сказали выше, быть праведным перед Всесильным – это значит поступать по всем заповедям и уставам Привечного беспорочно. Поэтому я снова и снова обращаюсь к тем, кто не хранит шаббат, не соблюдает кашрут, не празднует Маадим, времена свидетельства Привечного, которые он заповедовал в 23 главе книги Вайкра, Левит. Обращаюсь, чтобы они задумались о своем служении Всевышнему и по милости Всевышнего пришли к пониманию важности Торы Всевышнего, его заповедей, повелений, уставов, которые раскрывают нам духовную глубину 10 речений Всевышнего, которые, в свою очередь, раскрывают глубину двух наибольших заповедей – любви ко Всевышнему и любви к ближнему. И вот это свое обращение я начну с книги Притч 2 главы. С 1 стиха буду читать по 22. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои...» Это говорит премудрость Всевышнего. Она обращается ко всем людям. Второй стих. «Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, хохма, и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знание, на иврите бина, понимание, и взывать к разуму, на иврите тавуна, это однокорневое слово со словом тавнит, это образ, это тот образ, по которому Всевышний устрояет в нас обитель для себя. Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь ират Адонай, страх Адонай, и найдешь познание, даат о Всесильном. Ибо Привечный дает мудрость, и из его уст даат, познание, и разум, тавун, образ Машиаха. Он сохраняет для праведных спасение». Обратите внимание на этот стих. Всевышний сохраняет спасение для кого? Для праведных. А если человек потерял свою праведность, что будет с его спасением? Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих, сам Всевышний. Когда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту и всякую добрую стезю, когда мудрость войдет в сердце твое, и даат познания будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет охранять тебя. И вот дальше смотрите, очень важно, для чего все это нужно. Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. Дальше здесь в тексте этот человек будет связан с блудницей. Так что, когда мы говорим о блуднице, то мы должны понимать, что это не просто какая-то женщина, а это человек, говорящий ложь. И что важно отметить, так это то, что только премудрость Всевышнего, которая приходит к человеку через праведность, может спасти этого человека от тех, кто говорит ложь. И смотрите, что премудрость говорит дальше. От тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы. От тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих. И вот 16 стих обобщения вот этих всех недобрых людей, злых людей, говорящих ложь. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои». Видите, для чего важна премудрость, которая воцаряется через праведность? Для того, чтобы спасти тебя от жены другого. И сейчас нам важно понять, кто это. Кто есть эта жена другого? Мы видели, что это, в общем-то, человек, говорящий ложь. «Которая оставила руководителя юности своей и забыла завет всесильного своего». То есть, речь идет о тех людях, которые забыли 10 речений Всевышнего, изменили их, переиначили их, и этому учат других. «Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные будут на ней, а беззаконные, то есть те, которые отвергают Тору, живут без заповедей Всевышнего, будут истреблены с земли, и вероломные, то есть те, кто отверглись речением Всевышнего, завета Всесильного, искоренены из нее». И книга Откровений нам еще больше раскрывает суть вот этой блудницы, которая оставила своего мужа и забыла завет Всесильного своего. Это 17 глава книги Откровений. С первого стиха прочитаем. Здесь есть очень важные детали, на которые мы раньше не обращали внимания, но вот сегодня в контексте недельной главы ТЦВ и одеяния первосвященника мы посмотрим на нее более подробно, и то, что мы увидим, это еще и еще раз поможет нам понять суть этой блудницы. «Пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Воды многие – это как раз народы. «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния убивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами». 4 стих. Одеяния жены. «Жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя. Тайна. Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иешуа. И, видя ее, дивился удивлением великим». Кровь святых – это сыны Израиля, которые оставались верными Торе. Кровь свидетелей Иешуа – это уверовавшие как из сынов Израиля, так и уверовавшие из язычников, имеющие пророческий дух, духа Машиах. Думаю, вы уже начинаете понимать, о ком идет речь. И вот, глядя на ее одежды, я начал сравнивать эти одежды, в которые она себя одела, с одеждами первосвященника, о которых говорит наша недельная глава. Мы говорили, что в притчах 2 главе под этой блудницей поднимаются люди, говорящие ложь. Поэтому пусть вас не сбивает с толку, что речь идет о жене, да, о женщине. И этому есть объяснение, ну, чтобы сильно не перегружать вас. Так вот, глядя на одежды этой блудницы, я их начал сравнивать с одеждами первосвященника, о которых говорит наша недельная глава, и смотрите, что я увидел. Первое, в ее одеждах вообще нет голубого цвета. А голубой цвет указывает на Амашеха, как сына Всевышнего, сошедшего с неба. То есть, эта блудница ничего общего с небом не имеет. А еще на ней нет одежды из виссона. А виссон, как мы уже говорили, суть праведных святых, которые обуздывают греховную природу человека. И еще на лбу у нее совсем другая надпись, нежели у первосвященника народа Всевышнего, царя в Израиле. И при этом она называет себя царицей. Давайте посмотрим на это более детально, чтобы увидеть и сделать соответствующие выводы. Смотрите, какое одеяние у этой блудницы, сидящей на звере. А зверь это и есть тот другой, женой которого она стала. 4 стих, 17 глава. Жена облечена была в парфиру. На греческом языке парфура. Пурпурная улитка, пурпурная ткань, багряница, пурпурная одежда, парфира, длинная царская пурпуровая одежда. То есть одежда такого ярко-красного цвета, длинная такая. А дальше была одета в парфиру и багряницу. На греческом кокинос. Кокинос – пурпурно-красный, червленый, багряный. То есть речь идет опять о красном цвете. Мы видим, что вот эти одеяния, они все красного цвета, как бы указывают на искупительную жертву Иешуа Машеха. И по сути это то, что мы видим в римской церкви. Иисус Христос умер за меня, я искуплен, я спасен. Он все за меня сделал, мне больше ничего делать не надо. Вам знакомо такое исповедание? А если вдруг я буду спасать себя делами, то есть послушанием заповедей, то тогда для тебя Христос напрасно умер, так учат. При этом совсем не понимая того, что говорит апостол Павел, говоря о делах. Когда апостол Павел говорит о делах закона, он говорит о законе, данном после, по причине преступлений, а дела этого закона – это принесение животных в жертву за грех в тех случаях, когда человек приступает к заповеди Всевышнего. Потому что сейчас у нас совершенная жертва. И когда мы приступаем к заповеди через покаяние, мы получаем прощение именно для того, чтобы больше не приступать к заповеди Всевышнего. И тут же про Тору апостол Павел говорит, что она свята, духовна. И именно она учит нас устроять себя в дом духовный. И как раз об этом наша недельная глава Тецаве. А теперь давайте сравним это с одеянием первосвященника. Я буду читать сокращениями, чтобы увидеть вот эти различия в одеяниях первосвященника этой блудницы. 28 глава книги Шмот, 5-6 стих, 8-10, 15-21, 31-36-39. Здесь я коротко прочитаю все одежды, которые были на первосвященнике. И сейчас мы увидим, насколько большая разница. Написано, и пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой, червленой шерсти и виссона. Вот уже здесь мы видим эти материалы и различия этих материалов от тех, которые были на блуднице. У первосвященника, кроме пурпуровой и червленой шерсти, парфира и багряницы в синодальном, который, как мы говорили, указывает на искупительную жертву Иешуа Машеха, есть еще голубая шерсть, которая указывает на Машеха, как агнца, пришедшего с неба, то есть связывает нас с небом, чтобы небесное и земное соединить воедино. У блудницы этого вообще нет. А еще мы видим виссон. Виссон – это как раз тонкие льняные одежды белого цвета, из которого сделаны все четыре одежды у простых священников и также у самого первосвященника, которая и раскрывает нам суть праведности святых. У блудницы этого вообще нет. Даже материал такой не упоминается. И дальше идет перечисление верхних одежд первосвященника. 6 стих. «Сделает эфод из золота, из голубой, пурпуровой, червленой шерсти и из крученого виссона искусная работа». И снова здесь мы видим присутствие виссона, голубой шерсти вместе с пурпуровой и червленой шерстью. И все это видно снаружи, это внешние одежды первосвященника. Далее идет пояс эфода. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаковый с ним работы из золота, из голубой, пурпуровой, червленой шерсти и крученого виссона. Снова мы видим всю полноту Машеха, и небесное, и земное, и его искупительная жертва. «И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых. Шесть имен на одном камне, шесть имен остальных на другом камне по порядку рождения их». И мы видим, что истинный царь, истинный первосвященник в Израиле является ходатаем перед Всевышним именно за 12 колен сынов Израиля. Как написано в Евангелии от Луки, 1 глава, 32 стих и дальше. «Он будет велик, наречется сыном Всевышнего, и даст ему Адонай Элохим, престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки». Смотрите, будет царствовать над домом Якова. Не над церковью из язычников, над домом Якова. И царство его не будет конца. Обратите внимание. Здесь речь вообще не идет о церкви из язычников. Речь идет о 12 коленах сынов Израиля. А язычники становятся сонаследниками с сынами Израиля. Входят в общество израильское через принятие духовного сына Израиля. В основе духовного сына Израиля лежит Тора Моше. Если сравнить это с блудницей, то мы видим, что она вместо ходатайства за 12 колен сынов Израиля была упоена кровью святых. То есть именно этих сынов Израиля, которые отказывались принять Иисуса, который отменил Тору Моше, она за это их убивала, в том числе и учеников Иешуа Амашеха, имеющим свидетельство Иешуа. Далее идет Хашен, нагрудник судный, 15 стих. «Сделай Хашен судный, искусной работы, наперстник судный», написано в Синодальном. «Сделай его такой же работы, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой, червленой шерсти и из крученного виссона сделай его». Опять мы видим и голубую шерсть, и белый виссон. Вся полнота Машеха, небо и земля, его искупительная жертва. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиной и в пядень шириной. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда рядом. Рубин, топаз, изумруд – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сафир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат, аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. Вы здесь видите где-нибудь имя язычников? Нету. И это все первосвященник. Наш первосвященник, который сейчас, одесную отца, ходатайствует за всех нас. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен, ни больше, ни меньше. Тут даже нет Ефрема и Менаше, тут Иосиф стоит. Таким образом, нагрудник судный с Уримом и Тумимом, и снаружи у него 12 камней сынов Израиля, говорит о том самом важном служении, ради которого Иешуа Машиах приходит в этот мир. И поэтому апостол Павел, обращаясь к язычникам через послание Римлянам, 11 главу, 17 стиха, говорит: «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их», в оригинальном тексте написано 17 стих, «если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился среди оставшихся ветвей и стал общником корня сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, а корень тебя. Скажешь ли, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся, ибо если Всесильный не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». А далее в одежде первосвященника идет меиль. Это верхнее одеяние на первосвященнике. От головы до пят накидка голубого цвета. Именно на эту накидку одевается эфод и хашен, о которых мы читали выше. Написано 31 стих. «И сделай верхнюю ризу, меиль на иврите, к эфоду всю голубого цвета». И мы уже говорили, что голубой цвет – это цвет неба. Это свидетельство того, что Амашех, он пришел с неба. И пришел именно для того, чтобы соединить наши души, земные души, с небом, чтобы мы наполнились светом неба. И еще четвертое одеяние первосвященника, которое снаружи видно, это золотая пластина на его лбу, она называется на иврите циц, 36 стих. «Сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырезают на печати, святыня Господня», на иврите «Кадош ле Адонай», «и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару». Кидар – это головной убор. «Так, чтобы она была на передней стороне кидара, и будет она на челе Ааронову, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров, ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения привечного к ним». Опять мы видим, что все это связано с ходатайством первосвященника за сынов Израиля. И здесь мы снова видим отличие у Амашеха, нашего первосвященника. На лбу золотая пластина, и на ней написано «Кадош ле Адонай», «Святыня к привечному». А у блудницы, в 5 стихе 17 глава книги Откровений, на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». И еще 39 стих, одеяние из весона, на которое одеваются все эти четыре верхних одежды первосвященника. 39 стих. «Сделай хитон из весона и кидар из весона, и сделай пояс узорчатой работы, и там дальше еще шорты, михносая». И все эти одежды как раз сделаны из весона чистого. То есть это и есть то одеяние, в которое была облечена невеста Агнца, которая приготовила себя для своего мужа, как мы читали об этом в 19 главе, 7-8 стих книги Откровения. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Вот так Иешуа приготовлял невесту свою для себя все эти 2000 лет. Поэтому все, кто услышал сказанное выше, вы можете сейчас сделать выводы сами. Но я скажу главное. Без праведности святых нет шансов быть среди тех, кто приготовил себя в невесту Агнца. А праведность в том, чтобы поступать по всем заповедям, уставам привечного беспорочно, с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев. Что же сказать тем, кто был обманут этими лживыми людьми, этой блудницей? В притчах мы читали, что тот, кто вступил на путь ее, тот уже не возвращается. Но сам Всевышний сейчас обращается к таким людям и через своего ангела говорит. Это книга Откровений, 18 глава, 2 стих. «И воскликнул он, ангел Всевышнего, сильно, громким голосом говоря, пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос неба говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и всесильный вспомянул неправды ее». Как же это сделать? Как выйти от нее? Все очень просто. Есть путь привечного. Есть такой инструмент, как тшува, о котором Всевышний сказал так. Иехескель, 18 глава, 21 стих. «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, как я делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие он делал, не припомнятся ему. В праведности своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Привечный Всесильный, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Поэтому закончу эту проповедь тем, с чего мы начали. Повелением Всевышнего об Амалеке. Дворим, 25 глава, 17 стих. «Помни, Захор, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вышли из Египта. И все ведь это духовно. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он всесильного, не побоялся изменить заповеди Всевышнего, отменить их, исказить. Итак, когда Привечный Всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Привечный Всесильный твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь. Да будет так во имя Ишуа Машеха. Амэн».